Застенье. Пролог. Вблизи она оказалась не черно-белой. Дженни затаила дыхание, чтобы не спугнуть птицу. Задрав хвост и с любопытством поглядывая по сторонам, птица важно прохаживалась по аккуратно постриженному газону Кертонов. Дженни разглядывала сороку с восхищением. Грудка и крылья у нее были ослепительно белые, а спинка, голова, хвост и кончики крыльев вовсе не черные, как казалось издалека. Хвост сверкал красным, фиолетовым и зеленым, крылья зеленым и синим, и все вместе отливало ярким изумрудным блеском. «Раз сорока быть несчастью», — вспомнилась Дженни, — ей было 12. Она стояла босая, чувствуя под ногами траву, вдыхая душистый вечерний воздух. Днем шел дождь, и трава была еще мокрой. «Досадно», — подумала она, — «я не хочу быть несчастной». Над головой прошуршали крылья, и словно в ответ на ее мысли на газон опустилась еще одна сорока. «Две сороки — это к счастью. Так-то лучше». Сороки кружили по траве, как два толстеньких джентльмена в смокингах, и косились друг на друга, словно прикидывая, кто из них заведет беседу. Осенний воздух, серый и холодный, будто застыл. В небе замерли серые тучи. На Дженни была хлопковая юбка в цветочек и белая блузка. Была пятница, 8 ноября 1963 года. Завтра ее день рождения. Фрррр! С неба спустилась третья сорока. «Три сороки быть девчонки», — подумала Дженни. «Должно быть, девчонка — это я. Неужели в 13 я буду чувствовать себя по-новому? Вряд ли». Дженни не любила дни рождения. Несмотря на все подарки, ей каждый раз было не по себе. Ложишься спать в одном возрасте, а просыпаешься в другом. Почему? Непонятно. Завтра она станет девушкой. Фрррр! Сорока приземлилась неуклюже и проскакала в бок, чтобы не упасть. А 4 все к мальчонке. Некоторое время Дженни размышляла над этим, разглядывая 4 сорок, а потом тряхнула головой. Нет, нету никаких мальчишек, только ее братья. Сороки делали вид, будто не замечают друг друга, и пристально вглядывались в мокрую траву, то и дело что-то оттуда выхватывая. Она заметила, что на самом деле птицы не такие уж большие, просто у них очень длинные хвосты. Сороки подпрыгивали в траве, и хвосты дергались вверх-вниз, вверх-вниз. Неделю назад она прочитала книжку про девочку, которая жила в пансионе. Бедную девочку Алисон. Ее обвинили в том, что она украла какое-то кольцо у Марджери, дочки богатых родителей, спортсменки, капитана команды по лакроссу. Правда, в последней главе кольцо нашлось. В сорочьем гнезде. И когда Марджери вывихнула лодыжку, Алисон заняла ее место в команде и привела всех к победе. Интересно, они правда воруют все блестящее? Дженни прикидывала, сколько еще простоит, не шевелясь. Не хотелось их спугнуть. Но левую ногу начала сводить судорога. Фрррр, фрррр, еще 2 сороки, одна некрупная, видно, молодая. Как там дальше? 5 — монета серебра, 6 же — золотая гора. Неужели она станет богатой? Дженни призадумалась и тут же решила, что ей этого не надо. 6 сорок. Вдалеке слышались голоса. Это ее братья играли в лесу за домом. Только бы они не пришли сюда и не спугнули птиц. Неизвестно откуда она знала, что такие минуты — большая редкость. Минуты, когда чувствуешь, что живешь, чувствуешь, как воздух заполняет твои легкие, как влажная трава щекочет ноги, чувствуешь прикосновение ткани к коже. В такие минуты ни прошлое, ни будущее не имеет значения, существует только настоящее. Она затаила дыхание, боясь спугнуть этот момент. Сороки перестали кружить по газону, перестали искать букашек в траве. Одна из них склонила голову на бок и уставилась прямо на нее. Остальные ждали. И Дженни тоже ждала. Шевелила пальцами в мокрой траве. Братьев не было слышно. Наверное, вернулись в дом или ушли дальше в лес.
Фррррр! Сорока была огромной.
Это последнее, — подумала Дженни. 7 узнаешь ты секрет. Никому не скажешь «нет». На этом стишок заканчивается. Она смотрела на птицу, раскрыв рот. Сорока была чуть не в полметра от кончика клюва до кончика хвоста, а цвета. Ее перья отливали самыми удивительными оттенками. Дженни даже не знала, как их назвать. 6 сорок запрыгали, закружили по газону и, наконец, выстроились в полукруг перед Дженни. В холодном осеннем свете девочка смотрела на сорок, а сороки смотрели на нее. И чего-то ждали. 7 узнаешь ты секрет, никому не скажешь, нет. Она всегда считала сорок из окна машины, но еще ни разу не насчитала больше 3. «Ну, — сказала она птицам, — что за секрет?» Сперва ей показалось, что она их спугнула, что сороки вот-вот улетят. Но они не шелохнулись. 7 сорока искоса поглядела на Дженни, будто перед ней была не девочка, а блестящее колечко. И сорока прикидывала, стоит утащить его в гнездо или нет. «Ты попадешь в застенье!» — резким стальным голосом объявила сорока. Дженни открыла было рот, но не произнесла ни звука. К ней подошла самая молодая сорока.
— Это секрет, — напомнила она. — Не говори никому.
— Но... — девочка не договорила. Птицы разом взмыли в воздух. Перед ней замелькали черные и белые пятна, а также зеленые и синие отблески, захлопали крылья. Она испуганно отступила, сердце отчаянно колотилось, сороки исчезли. Наваждение развеялось, и вдруг к горлу подступила тошнота, живот крутило, сердце стучало так, будто хотело выпрыгнуть из груди. Ее охватила непонятная паника. Дженни бросилась к дому. Мама сидела за кухонным столом и лущила фасоль. «Дженнифер, детка, что с тобой?» Дженни молча тряхнула головой и помчалась дальше. В животе как будто что-то давило, сильно и настойчиво, ее мутило. Было очень странно. Она взлетела по лестнице через ступеньку и метнулась в ванную, захлопнула за собой дверь, тяжело к ней привалилась. Боль становилась все сильнее, голова кружилась. Она медленно сползла на пол, села на холодный линолеум и закрыла глаза. Сороки все еще мелькали перед ней, глядели на нее черными глазами, хлопали крыльями, как при замедленной съемке. Она видела огромных черно-белых птиц, застывших во времени. Между ног сделалось мокро. Дженни открыла глаза, задрала юбку, оголив тощие белые ноги. Красное пятно расплывалось по белым хлопковым трусикам. Она вздрогнула и снова закрыла глаза. «Вот и все», — подумала она, — «назад пути нет. Это рубеж. Я стала девушкой. Может, именно об этом и пытались мне сказать сороки?» Она положила в трусы туалетную бумагу и спустилась вниз, узнать у мамы, что делать дальше. Теперь все будет по-другому. Совсем по-другому. Дженни Кертон навсегда запомнила этот день. Хотя со временем красное пятно, мамины объяснения, первая прокладка, горьковатый вкус аспирина, разведенного в стакане воды, все это заслонило собой происшествие на газоне. И 30 лет спустя в памяти остался только зелено-фиолетовый блеск сорочьих крыльев и понимание того, что если смотреть достаточно близко, черное не такое уж черное, а белое не такое уж белое. благодарности. Первая и главная моя благодарность Чарльзу Вессу. На сегодняшний день он, как никто другой, близок к великим художникам викторианской эпохи, которые изображали на своих полотнах волшебные страны и волшебных существ. Без его картины и вдохновляющих идей я не написал бы ни строчки. Закончив очередную главу, я всегда звонил ему и читал написанное вслух, а он терпеливо слушал и смеялся в нужных местах. Также я благодарю Дженни Ли, Карен Бергер, Пола Левитса, Мэрили Хайфиц, Лу Арнику, Дженнифер Херша и Тиа Маджини. Все они помогли мне воплотить замысел этой книги в реальность. Кроме того, я в неоплатном долгу у Хоуп Мирлис, Лорда Дансини, Джеймса Бренча Кэббелла и Кайс Льюиса, где бы они сейчас ни находились. Именно они убедили меня, что сказки можно писать и для взрослых. Тори предоставили мне свой дом, и первую главу я написал именно там, а взамен она попросила всего лишь помочь ей составить генеалогическое древо ее рода. Были и другие люди, которые читали мою книгу на разных этапах ее написания и давали мне мудрые советы. Не их вина, что я не всегда этим советам следовал. Особая благодарность вам, Эми Хорстинг, Лайза Хэнсон, Диана Уинн-Джонс, Крис Белл и Сюзанна Кларк. Моя жена Мэри и секретарша Лорен тоже сделали для этой книги все, что могли, и даже больше, потому что они перепечатали первые несколько глав с моего рукописного черновика, и я даже не знаю, как их за это благодарить. А вот от детей, если честно, не было никакого толка. Да я и не рассчитываю, что когда-нибудь будет иначе. Нил Гейман, июнь 1998 год. «Звездная пыль».